Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Нічого личного, просто бізнес. Притом весьма неплохой. Фильм «Крестный отец» Фрэнсиса Форда Копполы вышел на экраны 24 марта 1972 года. При весьма скромном бюджете в 6 миллионов долларов лента собрала в прокате более 268 миллионов долларов. Позже успех подтвердила и американская киноакадемия, присудив «Крестному отцу» 3 премии «Оскар» в самых престижных номинациях: «Лучший фильм года», «Лучшая актерская работа» и «Лучший адаптированный сценарий». О значимости этого фильма побеседуем с кинокритиком и киноведом Егором Москвитиным. Егор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Егор, вам не кажется, что вот во всей этой истории с фильмом «Крестный отец» есть некий, не знаю, элемент удачи, может быть? Во всяком случае, из того, что есть в открытых источниках, Коппола, значит, сам прочитал «Крестного отца» Марио Пьюзо, ему очень понравилось, он побежал, значит, с идеей на студию, чтобы ему дали сделать фильм. Студия как-то нехотя, но вроде бы согласилась, а потом роман Пьюзо прочитала вся Америка, и прям началась такая волна ошеломительного успеха, и тут хоп, и выходит фильм.
Да, действительно, Фрэнсису Форду Копполе очень повезло, потому что в этот совершенно эпохальный фильм он сделал в 33 года. На тот момент он уже был достаточно известен благодаря «Оскару» за сценарий к фильму «Паттон», благодаря его совместному с другом Джорджем Лукасу проекту THX-1138, дерзкий очень по тем временам и с точки зрения технологий, с точки зрения заложенных смыслов фантастической антиутопии. Но, тем не менее, он все равно был достаточно неопытным продюсером и режиссером, и когда книга, а права на издание этой книги Марио Пьюзо продал на грани бедности. Так вот, когда книга выстрелила, ее купили 10 миллионов американцев, то давление на кинокомпанию и на режиссера очень усилилось. И, конечно, рассматривали гораздо более именитых режиссеров, например, Серджио Леона, который в итоге отказался и кусал локти так интенсивно, что спустя 10 лет сделал собственную версию «Крестного отца» под названием «Однажды в Америке». Так что, действительно, Фрэнсису Форду Копполе очень повезло с тем, что он смог защитить свое режиссерское кресло. Еще больше ему повезло с тем, что он смог перед продюсерами отстоять свои решения о кастинге и так далее, потому что на роль Вита Корлеона вовсе не собирались брать уже тогда неуправляемого Марлона Брандо. Думали об Алене Делоне, если не ошибаюсь, о Джеки Николсоне, об Уоррене Битти. Но, тем не менее, итальянец Коппола смог протащить итальянца Брандо. Так что это действительно какое-то большое везение, но такое везение бывает только в том случае, когда человек его достоин, когда у него есть соответствующий талант.
Брандо же, насколько понимаю, собственно, и Копполе потом помог, когда студия хотела менять режиссера. Брандо сказал: ну тогда и я, мол, уйду.
И меня менять, да, да, совершенно верно, да. Это вот их, собственно, голливудская мафия, кровные узы и так далее.
Егор, из сегодняшнего дня «Крестный отец» смотрится как такая классическая классика фильма о мафии, гангстерского боевика, не знаю, триллера, чего еще. Но, насколько я понимаю, для того времени как бы это был не первый и не главный фильм о гангстерах, но при этом он таковым стал. У вас есть ощущение, почему? Способствовал ли этому тот выстрел?
Фильм в свое время, судя по рецензиям, которые можно найти в интернете, не был прорывом в плане какой-то откровенности, то есть это не было первое попытка эстетизации насилия и его романтизации, потому что до этого было огромное количество фильмов вроде «Лица со шрамом», имею в виду «Старое лицо со шрамом», или «Бонни и Клайда». Но это был первый, наверное, фильм, который смог так обстоятельно в формате семейного романа, в формате многотомной саги описать гангстеров не как некое отклонение, аномалию, которая уничтожает, разъедает и заражает общество, а как его естественную часть. То есть одна из ключевых сцен первой части фильма — это сцена, в которой пока один из гангстеров убивает другого, второй спокойненько на фоне статуи свободы справляет малую нужду, а потом они обсуждают, что нужно бы захватить каноли, то есть угощение для семейного ужина. И вот эта банальность зла, термин, который будет введен спустя 20 лет, она как раз и очаровала, и шокировала, и действительно повлияла на развитие нового Голливуда, Голливуда 70-х, потому что вдруг внезапно выяснилось, что антигерои могут обладать такой настоящей глубиной, естественностью, и об этом можно говорить, и об этом не страшно говорить, то есть никакой кодекс Хейса, который действовал раньше, уже не может это все ограничить. Поэтому антигерои вышли на первый план в сложном, таком действительно драматическом авторском кино. Но при этом это кино еще и конкретно «Крестный отец» был еще невероятно успешен и коммерчески, и с точки зрения всевозможных наград. Так что это был такой акт легитимизации антигероев в массовой культуре.
А у вас какой самый любимый герой из «Крестного отца»? Ну, помимо, наверное, Вито Корлеоне.
Мне очень нравится Фредо, потому что у Фредо абсолютно трагическая судьба, судьба ребенка, который запрограммирован своим отцом на ту судьбу, которую он не желает, судьба младшего брата, который вынужден соответствовать старшим братьям, в то время как он хочет от них дистанцироваться, и в итоге его слабость, его хрупкость стоит семье больших потерь, и Майкл вынужден его утопить, убить. Вот, и это, конечно, самая трагическая из, наверное, судеб в этой истории. Хотя, конечно, жену Майкла тоже очень жалко в тот момент, когда перед ней закрывается дверь, и она видит, как ее мужу целуют перстни всевозможные гангстеры, и она понимает, что он уже больше не отец ее семьи, он уже отец гораздо более глобальный и гораздо более странный и непонятный для нее семьи. Но, наверное, Фредо. Фредо самый трагический персонаж.
Окей, принимается. Вы еще упомянули про авторское кино. Ну вот если сравнивать с тем же Бонни и Клайдом, то, не знаю, «Крестный отец» как-то, ну, очень академично смотрится. Или в чем там авторство?
Авторство заключается во всевозможных деталях, нюансах, то есть во всех этих сценах тишины, которая вдруг возникает после трагедии, во всех этих операторских приемах, когда мы видим исходящее через закрывающиеся двери, понимаем, что для героини закрывается мир ее мужа, во всех этих невероятных сценах параллельного монтажа, когда в церкви идет крещение, а в это время в разных концах города убивают врагов семьи Корлеоне. То есть приемов очень много, а иногда некоторые приемы рождались из ситуационной удачи. Например, один из актеров второго плана просто-напросто млел перед Марлоном Брандо, все время забывал свои реплики.
Да, судя по описаниям.
Да, и в итоге вот эти неудачные дубли, они вошли в фильм, и таким образом было показано замешательство всех перед героем Марлона Брандо. Или вот, например, совершенно гениальная находка с этой вставной челюстью, которую все время носит Марлон Брандо. То есть многих удивляет, почему в этом фильме он говорит очень медленно, не всегда разборчиво. Но это все связано с тем, что у него во рту постоянно находится протез, который превращает его из человека в бульдога, в такое животное с остальной хваткой. То есть каких-то действительно выдающихся приемов очень много, но самое главное, что они все очень органично складываются в какую-то одну большую живописную картину, и ты не знаешь, как к этому относиться, как к какой-то литературе, или как к итальянской живописи, или как к опере с музыкой Нино Рота. Так что это действительно гениальная вещь. Так,
вот, кстати, здесь возникает вот это традиционное противопоставление книга-фильм. Понятно, что уже много об этом сказано, надо по-разному все это воспринимать, но тем не менее, вам не кажется, что фильм намного лучше книги?
Если честно, я только первую часть читал книги, это многотомная история, а фильм кажется лучше, потому что фильм фиксирует эпоху, то есть фильм — это все-таки костюмная драма, и смотря его, ты гораздо четче представляешь себе время действия истории, чем когда ты находишься в окружении огромного-огромного количества букв. Плюс фильм дал всем героям лица. Это тот случай, когда лица врезаются в память абсолютно навсегда. То есть сложно представить, чтобы в этом фильме не было Аль Пачино или Марлона Брандо, или Джеймса Каана, или вот этого Роберта Дюваля. Так что, наверное, книга хороша, но фильм как-то ярко очень фиксирует это произведение, его место в истории.
А на ваш взгляд, какое вообще влияние оказал «Крестный отец» уже на последующий кинематограф, вот если особенно рассматривать его в контексте того же нового Голливуда?
Во-первых, из развлечений, из истории про Робинов Гудов и Бонни Клайдов и Джонов Диллинджеров, гангстерское кино превратилось в способ такого анализа и даже, может быть, аудита американской действительности. Ведь не случайно считается, что и в «Крестном отце» Коппола очень сильно критикует американское общество. То есть он показывает, что самая сильная сторона Америки — это ее свойство абсорбировать и впитывать в себя чужие культуры, всех по вильном котле превращать в новую нацию. Это еще и самое слабое ее свойство, потому что те законы, которые, допустим, существуют в Сицилии, очень легко распространить на огромную Америку. И герои живут в ситуации, когда кого угодно, сенатора, полицейского можно купить, когда все друг друга обманывают, и только вот эта их семейственность является иммунитетом от коррупции внешнего мира. Поэтому это своего рода критика общества, и не случайно сейчас, когда Мартин Скорсезе, один из, наверное, главных подельников Фрэнсиса Форда Копполы, когда он выпустил фильм «Ирландец», он завершает этот фильм сценой, в которой уже престарелый, совершенно ни капельки не привлекательный герой Роберта Де Ниро, такой пожилой гангстер, мерзкое животное, которое уже не может вспомнить ничего, едва складывает слова в предложение. Так вот, он медленно чахнет, умирает в больнице, а рядом показывают бомбежку Белграда. То есть мы понимаем, что есть очень прямая вертикальная связь между всеми гангстерами, которые рэкетируют у себя на районе коммерсантов, и между геополитикой в целом. И вот этот ирландец — это такое разоблачение связи мафии и властей. Там есть история про Кеннеди, есть история про профсоюзы. И все это такая попытка взять и раз навсегда покончить с этой эпохой романтизации преступников, которая, собственно, начинается все-таки с крестного отца, как к нему не относиться. Так что, наверное, главный вклад этой киноленты в авторское кино — это то, что развлекательный жанр, достаточно низкий жанр, криминальные аферы, а он становится зеркалом для всей нации, для всего мира, для всего мироустройства.
Егор, а на ваш взгляд, вот эта сегодня романтизация преступников, гангстеров, не знаю, мафиози, она не исчерпана ли? Ну вот даже если судить по тому, как воспринимали того же ирландца.
Мне кажется, исчерпана, потому что если смотреть структуру развлекательных жанров, то совершенно точно в прошлое канули все фильмы про ограбления, все фильмы про какие-нибудь осажденные крепости, когда несколько преступников отбиваются, допустим, от полиции, окружающей банк. То есть как жанр развлекательного кино, гангстерские драмы, криминальные аферы точно уходят в прошлое, как жанр авторского кино они, конечно же, будут оставаться столько же, сколько существует преступность. То есть всегда. В прошлом году был фильм «Предатель», рассказывающий о сицилийской мафии. В Венеции был документальный фильм про сицилийскую мафию. То есть это никуда не исчезнет, но во всех этих фильмах ты видишь скепсис по отношению к героям, особенно в авторских и серьезных фестивальных фильмах, и ты видишь общее желание всех деятелей искусства как-то порвать с этой традицией. Плюс очень сильно эту традицию подтачивает то, что, конечно, сегодня в кино происходит такое смещение гендерных позиций, и вот эта чисто мужская, брутальная история про мафию, она уходит в прошлое, потому что все больше и больше фильмов все-таки концентрируется либо на равенстве полов, либо на героинях-женщинах, и это уже совсем неуместно в гангстерском кино. Хотя, конечно, было огромное количество фильмов про всевозможных современных леди Макбет, которые правят криминальными семьями и так далее, и так далее. Но в целом вот именно из-за этой гендерной революции в кино гангстерские драмы наконец-то начали уходить в прошлое.
Спасибо вам большое, Егор. Егор Москвитин, кинокритик и киновед, был с нами на связи, и беседовали мы о том, что же такое фильм «Крестный отец» и почему его надо смотреть.
Интервью на радио «Спутник».